Глава пятая. Необыкновенные события. Украсть нетрудно. На место положить. Вот в чем штука. Имея в кармане браунинг в кобуре, я приехал к моему другу. Сердце мое ёкнуло, когда еще сквозь дверь я услыхал его крики: «Мамаша! А еще кто?» Глухо слышался голос старушки, его матери, водопроводчик. «Что случилось?» — спросил я, снимая пальто. Друг оглянулся и шепнул: «Револьвер сперли сегодня. Вот гады!»
«Ай-яй-яй-яй-яй!»
— сказал я. Старушка-мамаша носилась по всей маленькой квартире, ползала по полу в коридоре, заглядывая в какие-то корзины. «Мамаша, это глупо! Перестаньте по полу елозить!» «Сегодня?» — спросил я радостно. Он ошибся. Револьвер пропал вчера, но ему почему-то казалось, что он его вчера ночью еще видел в столе. «А кто у вас был?» «Водопроводчик!» — кричал мой друг. «Парфеша! Не входил он в кабинет!» — робко говорила мамаша. «Прямо к крану прошел! Ах, мамаша! Ах, мамаша! Больше никого не было? А вчера кто был? И вчера никого не было. Только вы заходили, и больше никого!» И друг мой вдруг выпучил на меня глаза. «Позвольте!» — сказал я с достоинством. «Ах! И до чего же вы обидчиваете, интеллигенты!» — вскричал друг. «Не думаю же я, что это вы сперли!» И тут же понесся смотреть, к какому крану проходил водопроводчик. При этом мамаша изображала водопроводчика и даже подражала его интонациям. «Вот так вошел», — говорила старушка, — сказал: «Здравствуйте!» Шапку повесил и пошел. «Куда пошел?» Старушка пошла, подражая водопроводчику, в кухню. Друг мой устремился за нею. Я сделал одно ложное движение, якобы за ними, тотчас свернул в кабинет, положил браунинг не в левый, а в правый ящик стола и отправился в кухню. «Где вы его держите?» — спрашивал я участливо в кабинете. Друг открыл левый ящик и показал пустое место. «Не понимаю», — сказал я, пожимая плечами. «Действительно, загадочная история». «Да, ясно, что украли». Мой друг окончательно расстроился. «А все-таки я думаю, что его не украли», — сказал я через некоторое время. «Ведь если никого не было, кто же может его украсть?» Друг сорвался с места и осмотрел карманы в старой шинели в передней. Там ничего не нашлось. «По-видимому, украли», — сказал я задумчиво. «Придется в милицию заявлять». Друг что-то простонал. «Куда-нибудь в другое место вы не могли его засунуть? Я его всегда кладу в одно и то же место», — нервничая воскликнул мой приятель и в доказательство открыл средний ящик стола. Потом что-то прошептал губами, открыл левый и даже руку в него засунул. Потом под ним нижний. А затем уже с проклятием открыл правый. «Вот штука!» — хрипел он, глядя на меня. «Вот штука! Мамаша! Нашелся!» Он был необыкновенно счастлив в этот день и оставил меня обедать. Ликвидировав висевший на моей совести вопрос с револьвером, я сделал шаг, который можно назвать рискованным. Бросил службу в вестнике пароходства. Я переходил в другой мир, бывал у Рудольфи и стал встречать писателей, из которых некоторые имели уже крупную известность. Но все это теперь как-то смылось в моей памяти, не оставив ничего, кроме скуки. В ней все это я позабыл. И лишь не могу забыть одной вещи. Это знакомство моего с издателем Рудольфи, Макаром Рвацким. Дело в том, что у Рудольфи было все — и ум, и сметка, и даже некоторая эрудиция. У него только одного не было — денег. А между тем азартная любовь Рудольфи к своему делу толкала его на то, чтобы во что бы то ни стало издавать толстый журнал. Без этого он умер бы, я полагаю. В силу этой причины я однажды оказался в странном помещении на одном из бульваров Москвы. Здесь помещался издатель Рвацкий, как пояснил мне Рудольфи. Поразило меня то, что вывеска на входе в помещение возвещала, что здесь бюро фотографических принадлежностей. Еще страннее было то, что никаких фотографических принадлежностей, за исключением нескольких отрезов ситцу и сукна, в газетную бумагу завернутых, не было в помещении. Все оно кишело людьми. Все они были в пальто, в шляпах, оживленно разговаривали между собою. Я услыхал мельком два слова — проволока и банки. Страшно удивился, но и меня встретили удивленными взорами. Я сказал, что я к Рвацкому по делу. Меня немедленно и очень почтительно проводили за фанерную перегородку, где удивление мое возросло до наивысшей степени. На письменном столе, за которым помещался Рвацкий, стояли нагроможденные одна на другую коробки с кильками. Но сам Рвацкий не понравился мне еще больше, нежели кильки в его издательстве. Рвацкий был человеком сухим, худым, маленького роста, одетым для моего глаза, привыкшего к блузам в пароходстве, крайне странно. На нем была визитка, полосатые брюки, он был при грязном крахмальном воротничке, а воротничок при зеленом галстуке, а в галстуке этом была рубиновая булавка. Рвацкий меня изумил, а я Рвацкого испугал, или, вернее, расстроил, когда я объяснил, что пришел подписать договор с ним на печатание моего романа в издаваемом им журнале. Но, тем не менее, он быстро пришел в себя, взял принесенные мною 2 экземпляра договора, вынул самопишущее перо, подписал, не читая почти, оба, и подпихнул мне оба экземпляра вместе с самопишущим пером. Я уже вооружился последним, как вдруг глянул на коробке с надписью «Килька отборная астраханская» и сетью, возле которой был рыболов с засученными штанами, и какая-то щемящая мысль вторглась в меня. «Деньги мне уплатят сейчас же, как написано в договоре?» — спросил я. Рвацкий превратился весь в улыбку сладости, вежливости. Он кашлянул и сказал: «Через 2 недели ровно, сейчас маленькая заминка». Я положил перо. «Или через неделю», — поспешно сказал Рвацкий, — «почему же вы не подписываете?» «Так мы уже тогда заодно и подпишем договор», — сказал я, — «когда заминка уляжется». Рвацкий горько улыбнулся, качая головой. «Вы мне не доверяете?» — спросил он. «Помилуйте. Наконец, в среду», — сказал Рвацкий, — «если вы имеете нужду в деньгах». «К сожалению, не могу». «Важно подписать договор», — рассудительно сказал Рвацкий, — «а деньги даже во вторник можно». «К сожалению, не могу». И тут я отодвинул договор и застегнул пуговицу. «Одну минуточку! Ах, какой вы!» — воскликнул Рвацкий. «А говорят еще, что писатели — непрактичный народ». И тут вдруг тоска изобразилась на его бледном лице. Он встревоженно оглянулся, но вбежал какой-то молодой человек и подал Рвацкому картонный билетик, завернутый в белую бумажку. «Это билет с плацкартой», — подумал я. «Он куда-то едет». Краска проступила на щеках издателя, глаза его сверкнули, чего я никак не предполагал, что это может быть. Говоря коротко, Рвацкий выдал мне ту сумму, которая была указана в договоре, а на остальные суммы написал мне векселя. Я в первый и в последний раз в жизни держал в руках векселя, выданные мне. За вексельную бумагу куда-то бегали, причем я дожидался, сидя на каких-то ящиках, распространявших сильнейший запах сапожной кожи. Мне очень польстило, что у меня векселя. Дальше размыло в памяти 1-2 месяца. Помню только, что я у Рудольфи возмущался тем, что он послал меня к такому, как Рвацкий, что не может быть издатель с мутными глазами и рубиновой булавкой. Помню также, как ёкнуло мое сердце, когда Рудольфи сказал: «А покажите-ка векселя». И как оно стало на место, когда он сказал сквозь зубы: «Все в порядке». Кроме того, никогда не забуду, как я приехал получать по первому из этих векселей. Началось с того, что вывеска бюро фотографических принадлежностей оказалась несуществующей и была заменена вывеской бюро медицинских банок. Я вошел и сказал: «Мне нужно видеть Макара Борисовича Рвацкого». Отлично помню, как подогнулись мои ноги, когда мне ответили, что М.Б. Рвацкий за границей. Ах, сердце мое, сердце! Но, впрочем, теперь это не важно. Кратко, опять-таки, за фанерной перегородкой был брат Рвацкого. Рвацкий уехал за границу через 10 минут после подписания договора со мной, помните плацкарту? Полная противоположность по внешности своему брату Алоизи Рвацкий, атлетически сложенный человек с тяжкими глазами, по векселю уплатил. По второму через месяц я, проклиная жизнь, получил уже в каком-то официальном учреждении, куда векселя идут в протест, нотариальная контора, что ли, или банк, где были окошечки с сетками. К третьему векселю я поумнел, пришел к второму Рвацкому за 2 недели до срока и сказал, что устал. Мрачный брат Рвацкого впервые обратил на меня свои глаза и буркнул: «Понимаю. А зачем вам ждать сроков? Можете и сейчас получить». Вместо 800 рублей я получил 400 и с великим облегчением отдал Рвацкому 2 продолговатые бумажки. Ах, Рудольфи, Рудольфи! Спасибо вам и за Макара, и за Алоизи. Впрочем, не будем забегать вперед, дальше будет еще хуже. В Впрочем, пальто я себе купил.